Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Герои времени. Алексей Мересьев.
Образ Корчагина создавался как облик святого. Мересьев, имеющий элементы такого же идеала, претендовал на большее правдоподобие. Об этой непростой проблеме Дмитрий Пригов.
Вообще такое применяют понятие двоемыслия. Я бы не так определил, я бы определил это как такое мерцающее сознание. Одновременно, вот скажем, кубанские казаки, люди смотрели, знали, что этого нет, но одновременно они смотрели, знали, что это есть. И вот это мерцающее сознание власть как использовала? Оно просто вдруг неожиданно останавливало кадр на какой-то части этого мерцающего сознания. Вдруг предполагалось, что это лакировка действительности. И люди тогда действительно вот эти части своего мерцающего сознания понимали, да, этого нет. Потом, значит, если кто-то говорил, что этого нет, говорили, что это очернители советской жизни. Все говорили, да, действительно, кубанский, все нормально, как в жизни. Вот это мерцающее сознание и власть, ее вся энергетика была направлена на создание вот этого состояния мерцающего сознания в обществе. Посему, например, то же самое это Мересьев. Ну, чего там невозможного? В конце концов, пределы человеческой, так сказать, энтузиазма и силы неисповедимы.
Примерно это описано у Джека Лондона, например.
Ну, да. Конечно, ну, там научился танцевать, научился летать, наверное, это возможно. Но в то же время по причине оторванности этого уже от самореального сюжета и внедрения это в качестве чуть ли не обязательного примера, чуть ли не беги, отрезай ноги и заказывай костыли, на которых ты должен плясать. Вот это вот уже из разряда такой невозможности. Посему вот это плавающее сознание очень характерно было для меня. Вот я, например, все-таки был продукт советской власти, я был готов как бы поверить в любую часть, и в то, что это нереально, в то, что это реально, и что это враг народа, это не враг. Я помню, у нас было комсомольское собрание, одного мальчика там чуть исключили из комсомола за то, что он сказал, что в Америке тоже есть неплохие машины. Как бы он в кино где-то это увидел. Долго ему сказали, что ну вот понятно, как бы раз там неплохие машины, а у нас значит плохие. Он говорит, я не говорю, если ты не говорил, ну ты же не сказал, что у нас хорошая машина, а там хуже. И вот началась вот эта казуистика. И очень легко человек сваливался в эту сторону, очень легко было манипулировать.
Видимо, созданный на любом историческом материале героический образ всегда соотносится с общечеловеческими прототипами. Александр Архангельский.
Несомненно, героический, жертвенный, напрямую восходящий к житийной литературе, которую мы тогда не читали, а потом задним числом прочитали. Но это образ типовой, это образ, подсказанный не жизнью, а культурной традицией, взятый из жизни в качестве иллюстрации, я бы сказал так. Он подобран под матрицу. Из жизни. Грубо говоря, никто бы не заметил подвига Мересьева, если бы матрица жертвенности и персонажа житийного, который жертвует собой во имя веры или во имя государства, во имя народа, не была бы уже разработана так ясно и так четко.
Герои времени. Алексей Мересьев. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль. Эфир 16 января 2005 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Герои времени». Алексей Мересьев. Книга Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» занимает место среди обильной советской литературы о войне. Но место особое, потому что Мересьев вызывает, как правило, более уважительные и бережные отношения. Дело, конечно, в том, что этот образ, вписываясь, с одной стороны, в длинную череду казенных советских подвигов, действительно является подлинным общечеловеческим подвигом. Случай Мересьева проще, логичнее и убедительнее соотнести с принятой цивилизационной шкалой ценностей, поместить в контекст общей культуры. Хотя и Борис Полевой в книге, и кинорежиссер Александр Столпер в одноименном фильме активно обращаются к советской идеологии, образ героического летчика, лишившегося обеих ног и все же вернувшегося в авиацию, вызывает естественное почтение без всяких идейных подпорок. В программе принимает участие кинорежиссер и литератор Олег Ковалов, публицист и культуролог Александр Архангельский, поэт и художник Дмитрий Пригов. Ведет программу Петр Вайль. Такие книги, как «Повесть о настоящем человеке», обычно читают в детстве, в младшем школьном возрасте, если вообще читают, и потом не перечитывают никогда. Но вот Олег Ковалов, насколько я знаю, читал ее, будучи взрослым.
Я помню, что в детстве я ее читал с интересом и несколько раз. На литературу приключенческую была в библиотеках очередь. Эти книги были под рукой всегда. Я в детстве читал и Островского, и Фадеева, и Бориса Полевого, и Гайдар. Причем читал не по требованиям школьной программы, а читал сам по себе, как литературу. И вот я помню, что мне очень понравилось в детстве «Повесть о настоящем человеке». Очень понравилось. Перечитывая сейчас, я, пожалуй, с тем же интересом читал первые главы этой повести. Потом стал скисать, а потом понял, что за чтение соцреализма нужно выдавать просто молоко, как за вредное производство. До конца дочитать ее трудно было, признаться, скучновато. Дело в том, что вот Борис Полевой был тот самый человек, который, на мой взгляд, сделал почти выдающуюся попытку примирить непримиримое. То есть вот социалистический реализм всегда нес в себе изначальное противоречие. Необходимо было соблюсти идейную заданность и сколь-нибудь маломальскую привлекательность для читателя. Читатель должен идеологическую догму воспринимать не из-под палки, а добровольно, охотно. Он обязан был любить героя искренне, искренне восхищаться его свойствами и подвигами. Мало написать идейно верную повесть, сделать так, чтобы она увлекла читателя.
Дмитрий Александрович Пригов хорошо помнит свои детские впечатления от книги Бориса Полевого.
Она легла в такой огромный ряд, компедиум всех военно-геройских произведений про Александра Матросова, про Гулю Королеву. Я уж не знаю, слыхали ли вы эти книги «Четвертая высота», «Улица младшего сына», «Черемыш, брат героя». Ну, вот огромная череда. Единственное, что среди всех этих, опять-таки, «Молодая гвардия», среди всех этих героев Мересев был истинным героем. Он был человеком в самом, как бы, социально ответственном возрасте и в самом соку. Все остальные были какие-то такие герои-подростки, которые не дожили до акме своей жизни.
В 1948 году вышел фильм режиссера Александра Столпера «Повесть о настоящем человеке». Главную роль Алексея Мересева играл обаятельный Павел Кадочников, только что ставший любимцем публики после боевика «Подвиг разведчика». В картине Столпера все роли играли звезды советского театра и кино. Тамара Макарова, Людмила Целиковская, Борис Бабочкин, Николай Хлопков, Василий Меркурьев, Алексей Дикий, Лев Свердлин. Не мудрено, при безумной сталинской идее снимать очень мало фильмов, но зато очень хороших, каждая картина собирала на всенародную славу и большие заработки лучших артистов страны. Результат вовсе не всегда оказывался таким, какой предусмотрен был Сталином. Дмитрий Пригов.
Фильм, надо сказать, произвел меньше впечатлений, но вообще тогда по той причине, что вообще кинематограф, хоть и был главнейшим из искусств, книги были более распространены. Кино надо было куда-то ходить, кинотеатры встречались достаточно редко. От моего дома это километры надо было идти.
Вряд ли у Александра Столпера получилось то, что удалось Борису Полевому. Олег Ковалов.
Борис Полевой избрал очень хитрый ход. Казенные идеологи, разбирая повесть, делали упор на ключевую фразу, которую говорит в госпитале Алексею Мересеву комиссар Воробьев: «Ты же советский человек». Но поразительно, что такое качество, как советскость, простите за корявое слово, оно не очень-то соотносится с тем подвигом, который совершил Алексей. Действительно, человек, который 18 дней полз по обледеневшему лесу, потерял ноги и сумел вернуться в профессию, такой случай мог произойти и на Аляске, и в Америке, и где угодно, и это мог совершить любой настоящий человек, нормальный, здоровый, целеустремленный парень из любой армии мира.
В фильме «Повесть о настоящем человеке» таким человеком мог оказаться только советский.
Алеша, вот тут про тебя написано. Ну-ка, читай вслух.
Читай, читай.
Военный летчик, поручик Валериан Аркадьевич Карпович, летая над вражескими позициями, был ранен в ногу немецкой разрывной пулей «Дум-Дум». С раздробленной ногой он сумел на своем фармане перетянуть через линию фронта и сесть у своих. Ступню ему отняли. Но молодой офицер не пожелал увольняться из армии. Он изобрел протез собственной конструкции. Долго и упорно занимался гимнастикой, тренировался и благодаря этому вернулся в авиацию. Он служил инспектором в школе военных пилотов в Царском селе и порой рисковал подниматься в воздух на своем аэроплане. Военный летчик, поручик Валериан Аркадьевич Карпович.
Ну, что скажешь?
Так, что скажешь? Ведь у него одной ступни не было, у меня двух.
Но ты же советский человек.
Но ведь он же на фармане летал. Разве это самолет? Это этажерка, на нем ни ловкости, ни быстроты не надо.
Ты же советский человек, Люся.
Советский человек. Советский.
В фильме эта мантра «Я же советский человек» повторяется постоянно. Ею все и объясняется. Борис Полевой, считает Олег Ковалов, в книге сумел это обстоятельство обойти.
Полевой сделал Алексея поэтом и фанатиком профессии. Если написать повесть о, скажем, безруком художнике, художник потерял руки и пишет ногами, и пишет шедевры. Его заставляют писать шедевры не идеология, правда ведь, а талант, стремление реализовать себя. И Полевой замечательно балансирует между идейной заданностью и человеческой правдой, и интимной правдой характера. Алексей победил потому, что он был поэтом и стремился в небо. Совершенно блистательно.
Александр Архангельский не только перечитал сейчас книгу Полевого, но и провел социологический мини-опрос.
Я перед тем, как прийти в студию, спросил у своих двоих старших детей, потому что у двоих младших вообще бесполезно спрашивать, что они знают о Меретии. Мой старший сын, который учится на мехмате, сказал, что он что-то слышал. Моя средняя дочь, которой 14 лет, сказала, что не слышала ничего.
Хорошо, а для вас?
Для меня это воспоминание глубокого детства. То ли книжка, то ли фильм, я уже не помню. Что-то произвело сильное впечатление и романтическое. Правда, это впечатление было потом перебито другими, более романтичными образами. Даже если брать советский ряд литературы, там «Кортик» или «Бронзовая птица», их персонажи, они были ближе, понятнее, типажи такие же. Дальше это юмористическое воспоминание уже класса 10 или, может быть, 1 курса, когда вышла опера. Я не помню, чья-то из таких, ну, неплохих, кстати говоря, советских, правильных советских композиторов. Я, естественно, никогда на театре не слышал, но цитаты передавали из уст в уста. Так это или не так, мифологичные эти цитаты или реальные, но я до сих пор цитирую: «Отрежем, отрежем Мересеву ногу, не надо, я буду летать». Хотел бы знать, правда это или вымысел.
То, что по-научному называется метатекст, всегда окружает мифологическое произведение. То есть в общественном сознании функционирует не текст, а именно метатекст, то есть аура из реалий и вымысла, со временем опутавшее произведение так, что уже и не понять, где истина оригинала. Дмитрий Пригов.
Мне возвратился Меретьев в очень таком нехитром, но странном виде. У нас был такой семинар долгое время, круг этот концептуальный. Собирались мы в доме доктора Чачко, который сейчас уже уехал из Москвы. Огромная квартира. У него было замечательное собрание всяких графоманских текстов. И, ну, самый старый у него 1800 какого-то, это письмо на имя начальника какого-то казацкого, то ли полковника, то ли кого-то, который говорил, что у него вот солдаты не служат, потому что через реку, там, по-моему, через Оку остановился огромный балаган этих проституток, и солдаты переплывают туда и не являются на службу. Замечательным языком написано, канцелярским языком середины 19 века. А была такая маленькая у него страничка, где то ли сочинение какого-то мальчика, наверное, моего поколения из Западной Украины, значит, посвященное Меретьеву. Началось так: «Он сосал шишки и пер к нашим ребятам». Он пёр и пёр, а когда наши ребята его нашли, ему отрезали ноги. Вот потрясающий вот этот саммари, короткий пересказ этого сочинения меня потряс. Надо сказать, что не меньше, чем в свое время сам образ Меретьева. И действительно, вот этот пёр и пёр к нашим ребятам и сосал шишки, вот что запало в память впечатлительной детской души. И потом отрезали ноги, да.
В дальнейшем, или тогда же, может быть, возникший этот издевательский черный стишок, загадка, ползет шишку грызет, кто такой. И интересно то, что наши отрезали ноги, да?
Да, наши. Причем дело в том, что вообще-то, конечно, там, возможно, наверное, в основе лежал реальный случай. В этом случае нет ничего, так сказать, запредельно невозможного. Проблема не в том, что это выдуманный случай, проблема в том, как его внедряли в сознание. Потому что уже очень скоро в школьной нашей среде появился такой анекдот, который тоже, ну, детский достаточно, как он пер к нашим ребятам, оголодал, отрезал одну ногу, съел, потом опять голодал, отрезал вторую ногу, съел, отрезал третью ногу, заметил, что она чужая, и понял, что он дошел до наших ребят.
Борис Полевой, разумеется, опирался и на литературную традицию, как общемировую, так и специфически советскую. Об этом Олег Ковалов.
В этой повести несколько раз упоминается рассказ Джека Лондона. И почему-то, я не могу понять, в довольно негативном контексте упоминается роман Николая Стросу «Как закалялась сталь», который якобы не помогает Алексею в госпитале, хотя должен был помочь. Вот в чем эта странность? Почему сходное по духу произведение социалистического реализма столь низко оценено Полевым здесь? Это я не могу понять. Ну, Николай Островский себя реализовал как советский человек в романе, а не как писатель. Поэтому довольно странно противопоставление. Думаю, оно случайное просто в книге.
Можно предположить, что, как это нередко бывает, Полевой не хотел попадать в прямую зависимость от самой культовой советской книги, от самого канонизированного образа героя Павла Корчагина. А когда происходит такое явное и неуклюжее отталкивание, как раз зависимость и проявляется. Аналогия с Джеком Лондоном, его рассказом «Любовь к жизни» напрашивается сразу. Тем более, что, как известно было в Советском Союзе всем, это был любимый рассказ Ленина. Так что американец Джек Лондон получался тоже отчасти советским. Олег Ковалов продолжает.
Когда я читал описание, как Алексей ползет по лесу, я вспоминал почему-то совершенно иное литературное произведение. Я вспоминал не Джека Лондона, а рассказы Амброза Бирса о гражданской войне между Севером и Югом США. Они полны мистическими мотивами, и он описывает лес, полный призраков умерших солдат, где не отличить мертвого от живого. Алексей ползет в лесу, мимо мест, где шли бои между нацистами и партизанами, где лежат замерзшие немецкие солдаты и замерзшие советские солдаты в тех позах, в которых они были убиты. Этакое царство смерти, и кажется, что оттают эти фигуры, и вновь разгорится жаркий бой. Алексей из царства мертвых идет как бы в царство живых, но он идет на шум канонады. И царство мертвых ничуть не отличается от царства живых.
Жил я с матерью и батей на Арбате, здесь бы так. А теперь я в медсанбате, на кровати весь в бинтах. Что нам слава, что нам клава, медсестра и белый свет. Помер мой сосед, что справа, тот, что слева, еще нет. И однажды, как в угаре, тот сосед, что слева мне, вдруг сказал: послушай, парень, у тебя ноги-то нет. Как же так, неправда, братцы, он, наверное, пошутил. Мы отрежем только пальцы, так мне доктор говорил. Но сосед, который слева, все смеялся, все шутил. Даже если ночью бредил, все про ногу говорил. И издевался, мол, не встанешь, не увидишь, мол, жены. Поглядел бы ты, товарищ, на себя со стороны. Если б был я не калека и слезал с кровати вниз, я б тому, который слева, просто глотку перегрыз. Умолял сестричку Клаву показать, какой я стал. Был бы жив сосед, что справа, он бы правду мне сказал.
На волнах радио «Свобода» программа «Герои времени». Алексей Мересьев. Образ Корчагина создавался как облик святого. Мересьев, имеющий элементы такого же идеала, претендовал на большее правдоподобие. Об этой непростой проблеме Дмитрий Пригов.
Вообще такое применяют понятие двоемыслия. Я бы не так определил, я бы определил это как такое мерцающее сознание. Одновременно, вот скажем, кубанские казаки, люди смотрели, знали, что этого нет, но одновременно они смотрели, знали, что это есть. И вот это мерцающее сознание власть как использовала? Оно просто вдруг неожиданно останавливало кадр на какой-то части этого мерцающего сознания. Вдруг предполагалось, что это лакировка действительности. И люди тогда действительно вот эти части своего мерцающего сознания понимали: да, этого нет. Потом, значит, если кто-то говорил, что этого нет, говорили, что это очернители советской жизни. Все говорили: да, действительно, кубанский, все нормально, как в жизни. Вот это мерцающее сознание и власть, ее вся энергетика была направлена на создание вот этого состояния мерцающего сознания в обществе. Посему, например, то же самое это Мересьев. Ну, чего там невозможного? В конце концов, пределы человеческой, так сказать, энтузиазма и силы неисповедимы.
Примерно это описано у Джека Лондона, например.
Ну, да. Конечно. Ну, там, научился танцевать, научился летать. Наверное, это возможно. Но в то же время, по причине оторванности этого уже от самореального сюжета и внедрения это в качестве чуть ли не обязательного примера, чуть ли не беги, отрезай ноги и заказывай костыли, на которых ты должен плясать, вот это вот уже из разряда такой невозможности. Посему вот это плавающее сознание очень характерно было для меня. Вот я, например, все-таки был продукт советской власти, я был готов как бы поверить в любую часть, и в то, что это нереально, в то, что это реально, и что это враг народа, это не враг. Я помню, у нас было комсомольское собрание, одного мальчика там чуть исключили с комсомола за то, что он сказал, что в Америке тоже есть неплохие машины. Как бы он в кино где-то это увидел. Долго ему сказали, что ну вот понятно, как бы раз там неплохие машины, а у нас, значит, плохие. Он говорит: я не говорю, если ты не говорил, ну ты же не сказал, что у нас хорошая машина, а там хуже. И вот началась вот эта казуистика. И очень легко человек сваливался в эту сторону, очень легко было манипулировать.
Видимо, созданный на любом историческом материале героический образ всегда соотносится с общечеловеческими прототипами. Александр Архангельский.
несомненно, героический, жертвенный, напрямую восходящий к житийной литературе, которую мы тогда не читали, а потом задним числом прочитали. Но это образ типовой, это образ, подсказанный не жизнью, а культурной традицией, взятый из жизни в качестве иллюстрации, я бы сказал так. Он подобран под матрицу из жизни. Грубо говоря, никто бы не заметил подвига Мересева, если бы матрица жертвенности и персонажа житийного, который жертвует собой во имя веры или во имя государства, во имя народа, не была бы уже разработана так ясно и так четко. Так же, как с Матросовым. Там ведь вообще ситуация более сложная. Мы знаем, что на роль Матросова претендовало множество персонажей. Несколько деревень, которые говорят, что тут Матрос отсюда, а не оттуда. Но и Матросова не заметили бы, если бы это не соответствовало уже существующей культурной матрицы. Я бы сказал это так. Обычно мы подбираем примеры из литературы, а здесь литература подобрала примеры из жизни. Человек, видимо, такой все-таки был, и то, что он, конечно, как бы мы ни относились к такому роду жертвенности...
Он погиб.
Он погиб.
Да.
Вот. Другое дело, что можно говорить о том, хорошо ли товарищ Жуков вел войну, если так нужно было в топку бросать такое количество людей. Но это уже вопрос не к Матросову и не к Мересеву.
Внимательно перечитавший книгу Полевого Олег Ковалов с интересом обратил внимание на то, что прежде легко проходило мимо массового сознания.
Поразительны сцены, на которые внимания не обращают. Сцены в так называемом пещерном колхозе, куда попадает Алексей. Сразу удивляет, что председатель колхоза знаком со Священным Писанием, что он похож на Николая Угодника, о том, что этот колхоз напоминает какую-то катакомбную церковь. Это почти первые христиане, которые даже в землянках живут по бригадам и звеньям. И в том месте, где они выхаживают Алексея, горит лучина в углу. Рембрандт настоящий. Там нет тела, там нет плоти. Молодые девушки замурзаны до неузнаваемости. Они ходят в грязи, оборванные, и напоминают богомольных старушек, как пишет Борис Полевой. И то, когда девушка обмывает в бане тело Алексея, он видит, что это не богомольная старушка, а 20-летняя прелестная девушка, которая прячет свое тело под этими тряпками жуткими.
Евангельские аллюзии множатся.
Омывание Алексея напоминает просто сцену с Марией Магдалиной. Старик без конца говорит о том, что Алексея нашли в прощенное воскресенье, что святые мученики не перенесли таких мук, как он. Велико ли дело, говорит старик, на столбе стоять. И вот этот самый мифологический религиозный пласт, где вот какой-то пещерный коммунизм, напоминающий образы Чевенгура Платонова, смыкается где-то с общечеловеческой мифологией, с религиозной. Алексей одновременно и бытовой парень, который преодолевает свои невзгоды путем мужества невероятного. И, с другой стороны, это новый советский святой. Ведь слова «советский ангел» в повести относятся к Клавдии Михайловне, к врачу из больницы, где лежит Алексей.
И вам спасибо, сестрица, за ласку и заботу вашу. Ангел вы наш, советский.
Мощное соединение религиозного мифа с реалиями советской жизни – это, безусловно, мне кажется, открытие Полевого. И это и делает интересной такую первую небытовую часть повести, изображающую крестный путь его. Не случайно тема неба, взлета, вознесения, Голгофы – это поразительные вещи, которые там все-таки, мне кажется, есть. И они не очень тонкий писатель, дают прямо в тексте. Ангел, святой, плоть. И интересно противостояние плоти и духа. Плоть, как трактует Борис Полевой, она имеет какой-то предательский и какой-то несознательный характер. Вот она несознательная, она может подвести. А вот дух, он может воспарить и победить несовершенство плоти.
Принято считать, что есть какие-то периоды в мировой истории колоссального расцвета искусства. И называется классическая Греция эпохи Перикла, первый век Августа в Древнем Риме, Елизаветинский период в Англии.
Возрождение,
совершенно верно, флорентийское, скажем, Венецианское возрождение, правильно, и так далее. Но, конечно, ничто не сравнится с тем, который был 30-е, 40-е, 50-е при Советской власти, потому что действительно была создана параллельная реальность, в которой существовали там не какая-то горстка придворных людей, а десятки миллионов.
Тут трудно сказать, надо различать. Да? Есть то, что называется социокультурный проект искусства.
О феномене искусства советской эпохи в широком плане говорим с Дмитрием Приговым.
Если считать задачей искусства создание неких фантомов, то да, но если считать искусство в качестве образования неких личностных моделей поведения художнических, являющих свободу, независимость, то в этом отношении искусства не было, потому что был совсем социокультурный проект. И когда, скажем, советским писателям предъявляют претензии, что они они безличные, да, в этом отношении не совсем понимает вот это то, что называется проект, потому что задача советского писателя и была стать как можно менее мешающим, прозрачным настолько, чтобы вот эта высшая идея сквозь него транслировалась совершенно без помех. Вот его этика поведения художественной и была безличным. Поэтому эти эпохи несравнимы.
В эфире «Радио Свобода», программа «Герои времени». Мы говорим об Алексее Мересьеве. В программе принимает участие кинорежиссер и литератор Олег Ковалов, публицист и культуролог Александр Архангельский, поэт и художник Дмитрий Пригов. Ведет программу Петр Вайль. Продолжим после сводки новостей.
Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Герои времени. Алексей Мересьев.
Олег Ковалов возвращается к книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», в которой усматривает задатки и зачатки настоящей книги, но, увы, неразвитые.
Интересна, конечно, любовная линия романа, где поначалу Алексей смотрит на карточку, на фотографию любимой девушки Оли, которая всегда в пестром платье, на цветущем лугу, и постепенно девушка Оля становится героем Сталинграда и как бы товарищем по оружию, и письма у них становятся не любовно-эротические, а просто письма товарищей по оружию. Он теряет часть плоти, ноги, и она теряет свою прелестную цветущую женскую плоть и становится равной этому самолетчику-герою. А другая девушка, метеорологический сержант, который действительно любит Алексея, и там же есть поразительная эротическая сцена одна в романе, где девушка бросается на Алексея, защищая как бы от бомбежки, и шепчет ему «милый-милый». Острая, хорошо написанная сцена, между прочим. И вот эта девушка, любящая Алексея явно плоской любовью, наказана тем, что любовь ее в контексте этой повести про дух носит несколько грешный характер, поэтому неожиданно для читателей Полевой отдает ее как бы несимпатичному персонажу, а вот Алексею достается нормальный боевой товарищ. Поразительные сцены в доме отдыха, где Алексей без ноги на протезах учится танцевать. Полевой описывает прелестную девушку, за которой ухаживает весь дом отдыха, но для нашего героя танцы или читатель ассоциируются подсознательно, вот тонкость-то какая у писателя, ассоциируются не с ухаживаниями, не с прелестями этой девушки, а с нечеловеческой физической болью, состраданием и являются ступенью к подвигу. После танцев он рыдает и плачет.
Может ли быть жизненным образцом такой герой, как Алексей Мересьев? Александр Архангельский.
В детстве, да. Дело в том, что пропаганда ведь когда действует? Когда она действует? Когда образ, внушаемый пропагандой, пройдя через человека, может реализоваться в практическом действии или в подобии практического действия. Пропаганда перестает действовать тогда, когда образ загоняется в нас, а выхода ему нет. Даже если мы в этот образ верим, она все равно умирает в человеке. В детстве Мересьев годился, потому что мы играли в войну. Выход был. Потом, когда уже наше поколение там, конца 70-х вступало в жизнь, окружающая действительность никак не располагала к чему бы то ни было подобному.
«Герои времени» Алексей Мересьев. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль. Эфир 16 января 2005 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Герои времени». Продолжаем разговор об Алексее Мересьеве. Канонизированные пропагандой книги полезно иногда прочесть и взрослому современному человеку. Олег Ковалов.
Что меня поразило в повести сейчас? Человек блистательно выкручивается, социалистический реалист, когда он совмещает требования идеологии с жизнеподобием. Правда ведь? Ведь интересно, что наибольших высот социалистический реализм достиг в кинематографе, а не в литературе. И образы Чапаева и Максима были созданы до того, как догматы соцреализма были провозглашены на Первом съезде писателей 1934 года. Это же раньше было снято. А кино имеет особую, простите за неологизм, мифогенную природу, особую документальность изображения. Она позволяет сделать его убедительным, а культ звезд позволяет полюбить героя не за идею, а вот просто за киногению. Вот киногеничен Борис Чирков, любит его зритель. Киногеничен Чапаев, любит его зритель. А в чем-то идеи? Это звездная природа кино.
Что же произошло с фильмом Александра Столпера, где все исполнители звезды? Олег Ковалов.
Интересная вещь, почему этот фильм не получил полного официального признания. Ведь его поставил Александр Борисович Столпер в 1948 году при Сталине по популярной книге. Мересьева играл красавец Кадочников, красавец-интеллигент. А комиссара Воробьева играл брутальный, витальный и очень обаятельный Николай Хлопков, комиссара, который учит его, как поступить в сложной ситуации. И поразительно, что фильм как-то вот, его смотрели, он считается классическим, но как-то он не стал официозным, не стал. Почему? Потому что режиссер Столпер, ему было глубоко чуждо то, что брежело у Полевого. То есть это был человек, поэт простых истин, простых людей, поэт таких простых нравственных категорий, хорошо, плохо. И он снял бытовую историю о хороших людях. Вот красавец был Мересьев, хороший мужик-комиссар, и особой советской идеологии, я фильм пересматривал, как ни странно, тоже нет. Вот фильм не вышел, вся проблематика подвига не вышла за пределы частного каоса, по-моему. Частный героический каос, который мог быть в любой стране.
Старший лейтенант Мересьев.
Летчик.
Истребитель.
Всем же вы лежали в госпитале.
Что, ампутация ног?
Что, ошибка, что ли?
Нет, не ошибка.
Что же, вы думаете, пойти в авиацию?
Не думаю, товарищ полковник. Пойду.
Без ног.
Именно без ног и буду летать.
Да вы с ума сошли.
А почему он мог летать, а я не могу?
Да ведь он летал без ступней, а не без ног.
Ну да, но ведь я же советский человек.
Ему понадобились годы тренировки, вы понимаете ли, годы.
Но ведь я же советский человек.
Это фильм, который смотрится до сих пор. Мы его смотрели в «Авгике» с изумлением. Живая человеческая картина, которая могла быть снята в американском кинематографе, кстати. Почему бы и нет? Добротная, интересная, интимная и бытовая, по сути дела. Если бы картину снимал Эйзенштейн перед «Бежина луга», он, конечно, снял бы хорошую бытийную религиозную картину. И точно так же Тарковский снял «Иваново детство» ведь в той же поэтике, правда ведь? Фильмы периода войны Александра Матросова, о Зое Космодемьянской, они рисовали действительно советских святых. Столпер – честный, простой и действительно добрый, искренний художник.
Что происходило и происходит, надо сказать, по сей день с Великой войной? Для всего мира Великая война – это Первая мировая, а для России Великая война, разумеется, Великая Отечественная, Вторая мировая. Что происходит с ней в отражении искусства?
Она, конечно, долго была в зоне актуальности, но каждодневной актуальности.
Говорит Дмитрий Пригов.
В советском сознании вообще зона актуальности была огромной. Там можно было одинаковой слезой плакать о умершей вчера твоей матери и о несчастном Пушкине, убитом на дуэли 2 века назад. В этом отношении актуальность войны была не в качестве исторической памяти, а в качестве каждодневной актуальности, потому что вот вся пресса и вообще весь фон этой пропагандистской подавал это как, не то, что вчера случившееся, а как случающееся сейчас.
Вроде евангельские трагедии, да? Повторяющиеся ежедневно.
Актуальность, да, актуальность. Это, естественно, перенасыщенность, она утомила сознание, и как только появилась первая возможность отторгнуть это в историю, то это и отторгнулось. В истории, вы помните, это анекдот, как сидит молодой человек в автобусе, и над ним стоит инвалид, который говорит, вот, я ногу потерял, а тут молодежь сидит, а в 41-м вот мне ногу оторвало. Молодой человек говорит, папаш, я в 41-м не езжу. Так что, действительно, собственно говоря, это отражает как бы разорванность исторической памяти. То это было каждодневной актуальности, а то у человека вообще отсутствует понятие, что такое 41-й, да? Ему надо долго в качестве исторического факта, ему можно объяснить, он поймет, о чем речь. Говорит, вот 1941 1941 по 1945 была Великая Отечественная война, он говорит, ах, да. Но вот эта ее актуальность, когда по минимальному опознавательному знаку актуализируется картина, это уже отпало. И я думаю, что для многих она вышла из зоны актуальности по причине вот отторжения уже травмирующего вот этого опыта, даже не войны, а навязывания войны как актуальной. Посему вообще в нынешних произведениях, я уж не говорю там стихи, это, конечно, они исключительно персонализированы, исповедальны и имеют опыт нынешней поэзии только с реально пережитым человеческим опытом, но даже в прозе я не встречал очень давно каких-то вещей, посвященных войне. Там в качестве больших эпопей там упоминается опыт родителей, кто-то там участвовал, а не, но точно так же могу упоминаться опыт Первой мировой войны, которая действительно полностью вытеснена из истории России, и до сих пор она не существует. Это поразительно, потому что когда приезжаешь, скажем, на Запад, и когда там говорят о Великой войне, ты сначала не до конца понимаешь, о чем речь идет. А оказывается, травматический опыт Первой мировой войны для Запада гораздо существеннее. Ну, не гораздо, но очень существеннее.
И в каждом, как вы прекрасно знаете, в каждом европейском городе, маленьком, большом, обязательно памятник.
Да. И внизу, внизу добавлены павшие там во Второй мировой войне.
Да, а в России это, конечно, вытеснено было революцией и гражданской войной.
Да, для России травматический опыт гражданской войны и революции столь сильный, что даже не надо было особых усилий пропагандистских предпринимать. Действительно, это отошло в сторону. Ну, не говоря уже, что травматический опыт всяких коллективизации, индустриализации, посадок, актуальность их была столь высока, что Первая мировая война отвалилась где-то на уровень там этих пунических греческих войн.
Мы люди большого полета, у техники новых чудес. Орлиное племя пилоты, хозяева синих небес. Летим мы по вольному свету, как ветру догнать нелегко. Как самой далекой планеты, не так уж, друзья, далеко. Как самой далекой планеты, не так уж, друзья, далеко.
Создалась любопытная, странная, требующая изучения ситуация, при которой страна, больше всех пострадавшая во Второй мировой войне, не создала о ней великой книги. Вопрос Александру Архангельскому. Можете ли назвать такую главную и важную книгу?
Книгу не знаю, кино есть, конечно.
Какое?
Во-первых, это «Герман. 20 лет без войны», да, и для меня это потрясающее кино, это выше, чем «Симоновский исходник». «Баллада о солдате», которую я до сих пор могу смотреть и проливать слезы, несмотря на весь наивный романтизм этого кино. Книжки, думаю, что нет.
То есть почему?
Литература, она ближе к жизненному материалу, нежели кино. Кино работает вообще со схемой. И в данном случае война накладывается на готовую... Оно ближе к фольклору, извините, как ни странно, по методу работы. А батальное кино ужасно. Это освобождение, вся эта лабуда. Литература, на самом деле, ближе к жизненному материалу. И в этом смысле ее трудность. «Война и мир» была написана спустя сколько? Почти 50 лет после окончания Первой Отечественной войны.
О том же вопрос Олегу Ковалову. Почему нет великих русских книг о войне?
Ну, я с вами позволю не согласиться. Но мне очень нравится «Жизнь и судьба» Гроссмана. Одно из самых серьезных, которое написано, во всяком случае. Я люблю «Мертвым не больно» Василия Быкова, «Астафьева. Проклятые и убиты». Я люблю Воробьева «Крик и убиты под Москвой». Я не знаю, шедевры литературы или не шедевры, но это, мне кажется, честные, интересные книги.
То, что великий роман о Великой войне создается с каким-то временным отставанием, это совершенно понятно. Скажем, три всемирно знаменитых книги о Первой мировой войне в разных странах появились в один год, 29-е. Это «На Западном фронте без перемен» Ремарка, «Прощай оружие» Хемингуэя и «Смерть героя» Оудингтона. Да? В России... Роман, большой, настоящий роман о Великой Отечественной войне при советской власти не появился более-менее по понятным причинам.
«Живые и мертвые», например.
Это выбор Дмитрия Пригова.
Ну, но все-таки эта книга, мягко говоря, низких литературных качеств. Ее не поставишь рядом с «Тихим Доном» или «Войной и миром», правда ведь? Ну, возможно, но в принципе, еще раз говорю, что во время советской власти был совсем такой культурный, социокультурный проект писательский.
Да, поэтому я говорю, что называется, всей правды по определению нельзя было сказать, поскольку война была святость. А что происходит сейчас? Это что, утрата вот этой самой актуализации, о которой вы говорите? Почему сейчас бы не написать настоящий большой
большой роман о войне, правдивый.
Вопрос справедливый. Есть, по-моему, две причины, которые, на мой взгляд, пока делают невозможным это. Если раньше культурные поколения, ну, то есть культурная память, исчисляла, скажем, биологическое поколение совпадало с культурным поколением, то сейчас культурное поколение отличается от биологического. Культурное поколение лет 10. Соответственно, от войны нас отделяет не как Льва Толстого одно поколение, а несколько поколений. И действительно, эта война для культурной памяти – это что-то такое, типа, я не знаю, войны Ивана Грозного, там, взятие Казани. Это одна причина. Вторая причина, скажем, если взять Толстого или даже начало 20 века, литература тогда была основной зоной реализации человеческой культурной памяти. Сейчас, возможно, я так думаю, фильмы, новые фильмы, пересматривающие или как-то по-новому трактующие войну. Но вряд ли в пределах литературы возможны такие эпические описания, потому что война не терпит никакого другого описания, кроме эпического. Лирический опыт так и остается частью каких-то личных переживаний. Посему, я думаю, в литературе сейчас практически это невозможно. Возможен роман некий, там, условно говоря, жанра фэнтези, женский роман или прочее, куда война входит какой-то с основной частью биографии героя, но не эпопея типа «Война и мир».
Причина непоявления новой «Войны и мира», конечно, в том, что авторский замах в новую эпоху иной, не толстовский. Не только в чисто литературном отношении, но прежде всего в философском осмыслении жизни. Слово Олегу Ковалову.
Когда я читал «Поезд о старшем человеке», я читал «Сцены в госпитале», мне приходило на ум неожиданное произведение. Роман «Солженицына. Раковый корпус». Раковый корпус, где большинство обречено. Обреченные люди живут, да, на полную катушку. Там есть свои страсти, ревность, драмы, измены, есть вожделение, есть идеальная любовь, конфликты. Герои спорят о литературе, о политике, о женщинах. К смерти именно религиозные герои романа «Солженицына» относятся с мудрым стоицизмом. Они не боятся, а они принимают как должное. Есть проблема там совести, проблема ответственности перед вечностью. Читаешь Бориса Полевого, и ты видишь, как смертельно боятся эти люди умереть. Как смертельно боятся умереть. У них одна религия – жизнь. Самое прекрасное воспоминание о жизни – это охота и рыбалка почему-то. И он описывает вроде бы хороших, здоровых, духовно людей Борис Полевой, но мир пристает каким-то скучным, однобоким, страшноватым. Они говорят про охоту, рыбалку и вспоминают фронтовые подвиги. Это мир материализма, и он страшен же, страшно. Страшно среди этих бодрых-то людей.
Такие ли птицы, птицы, крылатое племя людей, миллионы широких косторов, высоких и больных идей. Летим мы по вольному свету, на ветру догнать нелегко.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире очередная программа из цикла «Герои времени». Алексей Мересев.
До самой далекой планеты не так уж, друзья, далеко. Мы вышли на битву за Болту, крылатое племя людей. Миллионы широких просторов, высоких и больных идей. Летим мы по вольному свету, на ветру догнать нелегко. Как самой далекой планеты, не так друзья далеко. До самой далекой планеты, не так друзья далеко.
Страшно не от ужаса, страшно от легкости. Может, от того и нет главной книги о войне. Предлагаю Александру Архангельскому такой викторинный вопрос. Если бы вас спросил какой-нибудь новозеландец или китаец, что ему прочесть, что-то одно по-русски о войне, что вы ответите?
Что бы я посоветовал новому зеландцу, не знаю, а китайцу даже советовать не надо. Это роман Бориса Васильева «Азурия здесь тихие». Это несколько месяцев назад был в Китае, до сих пор страшно популярно, и будут там снимать сериал по Васильеву. Он приостановлен по финансовым причинам, но в успехе не сомневается никто.
Что произошло после Первой мировой? Почему там не прижилось выдерживать толстовского временного зазора. Ведь книги о войне сразу в Германии, Англии, Америке появились уже через 11 лет после окончания войны. То есть удивительно скоро.
Тогда это совпало с грандиозным открытием в литературе. Вот эта литература окопная, литература боли, литература присутствия. Да? Дистанция упразднялась в литературе, дистанция, которая была раньше нужна. И этот же прием использовался писателями военного поколения, советскими, хорошими советскими писателями военного поколения, окопная лейтенантская проза, но второй раз прием не срабатывает. Дождемся ли мы великого романа о войне спустя вот уже 60 скоро лет? Не знаю, не уверен, я боюсь, что не до того.
Олег Ковалов возвращается к книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», в которой усматривает задатки и зачатки настоящей книги, но, увы, неразвитые.
Интересна, конечно, любовная линия романа, где поначалу Алексей смотрит на карточку, на фотографию любимой девушки Оли, которая всегда в пестром платье на цветущем лугу, и постепенно девушка Оля становится героем Сталинграда и как бы товарищем по оружию, и письма у них становятся не любовно-эротические, а просто письма товарищей по оружию. Он теряет часть плоти, ноги, и она теряет свою прелестную цветущую женскую плоть и становится равной этому самому летчику-герою. А другая девушка, метеорологический сержант, который действительно любит Алексея, и там же есть поразительная эротическая сцена одна в романе, где девушка бросается на Алексея, защищая как бы от бомбежки, и шепчет ему «милый-милый». Острая, хорошо написанная сцена, между прочим. И вот эта девушка, любящая Алексея явно плотской любовью, наказана тем, что любовь ее в контексте этой повести про дух – носит несколько грешный характер, поэтому неожиданно для читателей Полевой отдает ее как бы несимпатичному персонажу, а вот Алексею достается нормальный боевой товарищ. Поразительные сцены в доме отдыха, где Алексей без ноги на протезах учится танцевать. Полевой описывает прелестную девушку, за которой ухаживает весь дом отдыха, но для нашего героя танцы или читатели ассоциируются подсознательно. Вот тонкость-то какая у писателя. Ассоциируются не с ухаживаниями, не с прелестями этой девушки, а с нечеловеческой физической болью, состраданием и являются ступенью к подвигу. После танцев он рыдает и плачет.
Может ли быть жизненным образцом такой герой, как Алексей Мересев? Александр Архангельский.
В детстве, да. Дело в том, что пропаганда ведь когда действует? Когда она действует? Когда образ, внушаемый пропагандой, пройдя через человека, может реализоваться в практическом действии или в подобии практического действия. Пропаганда перестает действовать тогда, когда образ загоняется в нас, а выхода ему нет. Даже если мы в этот образ верим, она все равно умирает в человеке. В детстве Мересев годился, потому что мы играли в войну. Выход был. Потом, когда уже наше поколение там, ну, конца 70-х вступало в жизнь, окружающая действительность никак не располагала к чему бы то ни было подобному. Даже афганская война. Я поступил в институт в 79-м году. Мы помним, что это такое за год. Когда я заканчивал, у нас даже был дополнительный набор в армию летом. Не весной, не осенью, а летом, чтобы добирать людей, не хватающих на службу, туда. Но отношение к афганской войне по определению было иным, нежели отношение к Великой Отечественной. Это не была война внутренняя, это не была война за спасение Отечества, это была непонятная война вдалеке. И, соответственно, дальше этот образ не мог никуда реализоваться. Поэтому и в детстве романтическое отношение, а в юности насмешливое. Отрежем, мересь его ногу, не надо, я буду летать.
Эта насмешливость в последние годы зафиксировалась в популярном литературном произведении, которое можно считать единственной реинкарнацией Мересева. Олег Ковалов.
Современная молодежь об Алексее Мересеве знает не из этой повести, не из Бориса Полевого, а из романа Виктора Пелевина «Амон-Ра», где, как мы знаем, Голливуд – фабрика грез, а Пелевин описал Советский Союз как фабрику социальных мифов под руководством КГБ, где есть училище имени Алексея Мересева, молодых курсантов призывают, долго говорят про его подвиг, а утром ребята просыпаются с отрезанными ногами. И, значит, уже всерьез преодолевают трудности. Потрясающий образ, потрясающий. Это лучшая вещь Пелевина, я считаю, самая сильная и самая страшная. Он писал ее в годы, когда социальная мифология активно разоблачалась в нашем обществе. Сейчас идет возврат к имперским ценностям. И, конечно, стоит новыми глазами посмотреть на повесть Бориса Полевого.
«Искусство и история как социальный миф», продолжает Олег Ковалов.
Ведь на жизнь влияет социальный миф. Вот есть миф Сталина, предположим. Бесполезно верующему человеку говорить, что у него была сухая рука, что он был уродливый, что он был садист, что он там застрелил жену. Это все недостатки частного человека. Это иная плоскость. Частный человек не интересует того, кто верит. Социальный миф – другое. И социальный миф, он управляет жизнью общества. И Борис Полевой выполнил эту идейную задачу. Он создал социальный миф, который в пределах этой повести является очень убедительным. Наиболее убедительный социальный миф обычно опирается на общечеловеческие представления. Ведь почему, скажем, за рубежом шел с успехом фильм «Эйзенштейн и броненосец Потемкин»? Не потому, что красный флаг там появлялся в кадре, как пишут советские идеологи, а потому, что Вакуленчук кричал: «Братья, в кого стреляете?» Нагорная проповедь там была. И тема избиения младенцев, между прочим. И западный человек, он охотно считывал этот вечный пласт.
Можно ли искусственно, волевым усилием возродить интерес таким образом, как Мересьев? Вот, скажем, петербургский режиссер Анатолий Праудин вынашивает идею целого театрального курса, который бы готовился к постановке спектакля «Как закалялась сталь», но при этом и жил бы по заветам Николая Островского и Павла Корчагина. Что думает об этом Олег Ковалов?
Анатолий Правдин замечательный режиссер, очень талантливый человек. Я смотрел ряд его спектаклей. Несколько лет назад он поставил спектакль о жизни Христа, не помню, как он назывался, к сожалению, где его колония актеров выезжала куда-то очень далеко, за черту города, жили там в каких-то хибарах, читали священное писание. И результатом этого стал спектакль, который, как многие говорят, был у него самый холодный, рассудочный, неэмоциональный. И мне кажется, что искусственное выращивание героев в колбе, оно социально опасная, социально вредная вещь. Я не верю в художественную удачу такого рода начинаний. Я считаю, что нужно прекратить возню вокруг сверхчеловеков. Нужно оставить национальную игру в социальный мазохизм, потому что до добра это нас не довело и не доведет никуда. Там, где появляются подвиги, борьба, там, естественно, образ врага, самопожертвование.
Возможно ли на каком-то другом витке, допустим, фильм о том же Мересьеве? Я вот почему еще говорю. В последнее время довольно заметно оживились разговоры о том, что на фоне вот то, что принято называть там всеобщим неверием, цинизмом и прочее-прочее, равнодушием, воссоздание ориентиров. Чтобы их не заставать заново, можно вернуться к прежним. Например, Павка Корчагин, например, Тимур. Возможно ли такое, например, с Мересьевым?
Конечно, можно восхищаться Лейнгрином там или этими рыцарями круглого стола.
Ту же тему продолжаем с Дмитрием Приговым.
Предположить, что можно выстроить свою жизнь не по Дзержинскому или по Парсифалю, несколько утопично. Можно делать ремейки, но всегда на этом лежит пыль такого исторического ностальгизма. Если жизнь воспроизведет ситуацию, где Мересьев будет в качестве актуального героя жизненного, тогда можно сделать, реанимировать этот миф, как делали, скажем, с какими-то греческими мифами, которые основа культуры. Но при всем при том, даже при реанимации этих греческих мифов, все равно дистанция между каким-то там Электрой и современной женщиной большая. Поэтому модуль перевода ее в реальную жизнь весьма далекий. Дело в том, что Корчагин и Мересьев эти были люди прямого социального действия. То есть это были реальные модели поведения. Сейчас представить себе, что Павел Корчагин или Тимур будет реальными моделями поведения, мне кажется, это такие несколько фантазмические упражнения и измышления людей, погруженных в свой материал и далеких от жизни. В пределах своего материала, возможно, можно поверить, что фигура Тутанхамона может заворожить весь мир.
Тутанхамона я не знаю, но совсем недавний и продолжающийся еще бум Древней Греции на экране говорит нам о каких-то движениях в эту сторону. Например, для сознания молодого человека во всем мире, заметьте, во всем мире, в том числе и в России, Брэд Питт замечательно сливается с образом Ахилла. И без всякой иронии, заметьте, можно массу претензий предъявить фильму «Троя», и исторически, хотя это не нужно делать, это совершенно другой жанр, это не исторический фильм, но, тем не менее, Брэд Питт – это Ахилл без иронии. Вот, условно говоря, Олег Меньшиков – Алексей Мересьев, без иронии. Возможно это или нет?
Но все-таки для того, чтобы поставить Трой, нужно было... Это же не ремейк, это не то, что Брэд Питт в качестве Ахилла бродит по Нью-Йорку. Это как бы вполне конкретных ситуациях. Конечно, такого рода исторические эпосы вполне воспроизводимы. То же самое можно фильм поставить про войну, там, где ползет этот Мересев, но реально перенести Мересева в наше время и сделать из него актуального героя, нужно постараться, сняв с него все вот эти российско-советские коннотации, сделать героем современным. Он среди каких-то мафиозных группировок, ему там во время взрыва отрывает ноги, и тогда как бы он по-новому, он может быть героем. Но реальное перенесение героя той эпохи в наше время, я думаю, это не реализуемо.
На этом мы заканчиваем очередную программу из цикла «Герои времени», посвященную Алексею Мересьеву, центральному персонажу книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» и одноименного фильма Александра Столпера. В программе принимали участие кинорежиссер и литератор Олег Калавов, публицист и культуролог Александр Архангельский, поэт и художник Дмитрий Пригов. Звукорежиссер программы Елена Воронцова, автор и ведущий Петр Вайер.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.